Библенко Иван Васильевич. Годы земной жизни 1928-1975. Ранним-ранним утром, когда чернильная мгла ночи только начала мутнеть молочными красками рассвета, в дверь резко постучали. Дети испуганно вскочили с постелей. Иван Васильевич Библенко зажег свет в сенях и отворил дверь. Вперед смело ступили люди в форме. Хозяин понял, что пришли с обыском. Это заставило его вздрогнуть. В доме находилась небольшая стопа брошюр, отпечатанных издательством «Христианин» Совета Церквей, предназначенных для верующих в соседнем селении Анновка. В сознании отчаянно заметалась мысль, но что-либо предпринять для укрытия литературы было уже невозможно. Рука сыщика вскоре легла на стопу брошюр. В это утро обыски одновременно проходили во многих домах христиан. Следственным органам нужны были дополнительные материалы, которые позволили бы заключить в узы следующую партию «сектантов» в кавычках. После четвертого суда в 70-м году, на котором двое братьев на 3 года лишились свободы, по мнению гонителей, прошло довольно времени. К тому же не было никаких признаков, что Криворожская церковь убоялась гонений. Поэтому в 72-м году на народ Божий обрушились новые скорби. Были осуждены 6 братьев, один из них – Иван Васильевич Библенко. Этого христианина, в отличие от остальных осужденных, развезенных по другим городам, поместили в лагерь, расположенный вблизи города. Узником вплотную занялись работники КГБ. Вот воспоминания родного брата Николая Васильевича Библенко. «Я числился в деле Ивана Васильевича как родственник и потому имел право на свидание с ним. Эта долгожданная возможность наконец предоставилась. Увидев брата, я поразился, как он изменился. Он выглядел очень худым и изможденным. «Ваня, почему ты такой худой?» – ужаснулся я. Он рассказал об изнурительных постоянных допросах с сотрудниками КГБ. Они осаждали его расспросами об издательстве «Христианин». Найденные при обыске в его доме брошюры были причиной допросов. «Если распространял литературу, значит, знаешь, где печатают», – неистово домогались гонители. «Лучше бы мне умереть, чем снова идти к ним», – тяжело вздохнул Ваня в конце свидания. «Молясь Господу, мы расстались». Работники КГБ не оставляли Ивана Васильевича на протяжении заключения. Эту острую тяжесть постоянного напряжения дополнило горестное известие о смерти его младшей дочери, которую сбила машина. Домой узник вернулся физически обессилевшим, но не сломленным и верным Богу. Работники КГБ в досаде бросили Ивана Васильевича вслед. «На свободе мы с тобой еще встретимся». В теплой атмосфере любви, в семье и в церкви здоровье Ивана Васильевича быстро поправилось. Вскоре он включился в служение общины и совершал его радостно и бодро. Возвратились из заключения и другие братья. В этих благоприятных обстоятельствах Господь готовил своего раба к той брани, которую он доверяет принести единицам из многих тысяч своих последователей. Прошел почти год после освобождения из УЗ. Осень золотила деревья, часто хмурилась тяжелыми тучами. В эту пору дети Божьи на торжественных богослужениях благодарят Небесного Отца за урожай, за все блага, за все дары небес и земли. Соседствующие церкви обычно договариваются поочередно проводить праздник жатвы, чтобы была возможность посетить друг друга. Это обыкновение не стало исключением и в 75-м году. На 14 сентября был назначен праздник жатвы в соседней Днепропетровской церкви. В субботу, 13 сентября, Ваня вышел из дому с намерением быть в Днепропетровске на празднике жатвы, рассказывает Николай Васильевич Библенко. В воскресенье вечером верующие, ездившие в Днепропетровск, возвратились, но Вани не было. Не было его и в понедельник. В тревоге мы разыскали тех, кто был на жатве, и спросили о Ване. Удивленные, они ответили, что на празднике его не было. Мы стали искать его везде, и в милиции, и в больницах, спрашивали в ГАИ. Во вторник, отпросившись с работы, я и жена Вани поехали в Днепропетровск. В областном ГАИ дежурный офицер, внимательно просмотрев регистрационный журнал, сказал, что 13 сентября на этом участке дороги аварии не было. В скорби, все больше и яснее сознавая беду, мы активно продолжали поиски, но они были безуспешны. Только 25 сентября в 12 часов ночи принесли почтовую карточку с известием о смерти Ивана Васильевича Библенко. Тело убиенного родственники взяли в Днепропетровской больнице имени Мечникова. Осматривая, они увидели следы жутких пыток. Голова в сплошном синяке и в глубоких ссадинах. На спине багряные кровавые круги, ожоги. На ногах прободения, сделанные, вероятно, железным прутом. И множество синяков. В области позвоночника широкий прокол. Официальная причина смерти, в которой власти горячо и многократно убеждали верующих, такова. Библенко ехал на такси по направлению к Днепропетровску, и машина попала в аварию, в которой Библенко погиб. В газете была опубликована статья, подробно описывающая эту трагедию. Чтобы создать в народе впечатление достоверности, были напечатаны адреса якобы пострадавших вместе с Библенко в аварии. Верующие решили встретиться с этими людьми и обратились в адресное бюро с просьбой указать местонахождение обозначенных лиц. Сотрудница городской справки, внимательно взглянув на верующих, спросила: «Вы баптисты?» «Да». «Не трудитесь», — сокрушенно покачала она головой. «Таких улиц в городе нет. Они существуют только в газетах». Гонители были уверены и в безнаказанности, и в том, что общественность никак не отреагирует на убийство, поэтому и скрывали преступление как-то лениво и грубо. Во-первых, Иван Васильевич никак не мог поехать на такси, потому что в его кармане было всего 6 рублей. Да если бы и было денег больше, он не посмотрел бы в сторону такси, так как был человеком скромного достатка. К тому же он не торопился. Во-вторых, характер ран никак не присущ аварии. Они причинялись намеренно, направленно и с интервалами во времени. Их число также решительно опровергает лживую версию об автокатастрофе. В-третьих, если бы действительно эта смерть была результатом аварии, то по тем временам об этом никогда не писали бы газеты. Не наносились бы к родственникам многочисленные визиты различных чиновников, которые далеко не все блестяще выполнили свою роль. Были среди них и люди, не привыкшие лгать. Они, рассказывая об аварии, сильно волновались, путались, избегали прямых взглядов. Впрочем, и они, и исполнители этого злодеяния, достойны лишь сожаления и великой крестной молитвы первого из убиенных. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Дай Бог сил от сердца повторить эти слова каждому христианину, переживающему скорби за имя Христово. Итак, авария – это официальная версия смерти, зафиксированная медработниками, обозначенная в документах. Однако по стечению обстоятельств и по сочувствию людей, знающих отдельные детали происходящего, достоянием верующих стали такие сведения. Первые 4 дня Ивана Васильевича пытались сломить в психиатрическом диспансере Кривого Рога. Мучители не забыли своего обещания встретиться с ним на свободе. Затем его, еще живого, перевезли в Днепропетровск, в больницу имени Мечникова. В этой больнице на лечении находился сын одного из членов Криворожской церкви. Его немедленно переправили в другое место. Но сотрудники КГБ не учли, что санитаркой в больнице работала верующая из общины пятидесятников. Она-то и заметила некоторые подробности последних дней жизни страдальца. Ее рассказ был очень важен для родственников погибшего. Она увидела, что незнакомые люди в штатском привезли мужчину и поместили в палату одного. У дверей постоянно дежурил незнакомец и никого не впускал. Больного периодически уводили и приводили. Вскоре и больной, и его сопровождающие исчезли. Похороны были многолюдными. Друзья несли полотна с текстами Священного Писания. В потоке шествующих было много сочувствующих верующих из зарегистрированных общин. За гробом шли исполненные святого мужества служители гонимых церквей. Звучал скорбный минор. Братство прощалось еще с одним мучеником, убиенным за Слово Божье. «Смерть для Ивана Васильевича не была неожиданностью», — говорит Николай Васильевич. «За 2 месяца до смерти, во время какой-то беседы с ним, я вдруг услышал: „Коля, я умру мученической смертью. И если это случится, то верю, дети мои все будут спасены Христом“.